Всем здравствуйте! Вы слушаете «Совет директоров» – подкаст для тех, кто управляет компаниями. С вами Денис Беседин. В каждом выпуске несколько руководителей российского бизнеса отвечают на вопросы, часто волнующие тех, кто занимает в компаниях руководящие позиции. Вопросы, которые директорам обычно просто некому задавать. Мы собираем комментарии практиков, готовых поделиться опытом, и помогаем вам быть руководителем, который знает, что делать. Друзья, ну а сегодня мы поговорим о таком немаловажном процессе, как вступление в должность. Что генеральному директору нужно сделать в первую очередь? Спонсор этого сезона – федеральный оператор индор-рекламы «Индор Россия». Как я и сказал ранее, вступление в должность генерального директора – это очень важный процесс. Конечно же, на новом рабочем месте или в новом статусе руководителю необходимо совершить ряд действий и поступков, которые могут помочь грамотно начать свой путь. Именно об этих действиях мы поговорим в сегодняшнем выпуске. И первый наш спикер – Игорь Малинин, основатель рекламного холдинга «The Business Pill» и обладатель премии «Рунета» 2019 и 2020.
Я думаю, не стоит говорить о том, что нужно построить хорошие отношения со своими партнерами, коллегами, подчиненными. Давайте по пунктам расшифруем, что это значит на самом деле. Конечно, помимо теплых человеческих отношений, это должны быть доверительные отношения, которые базируются на прозрачности всей функциональной схемы, над которой вы шефствуете, скажем так. То есть, во-первых, когда я начинаю какой-то новый проект, в рамках нашего холдинга я такие проекты запускаю с нуля довольно часто. Я разрабатываю, во-первых, функциональную схему. То есть очень многие люди начинают с вакансий, начинают с того, что они говорят, мне нужен вот, там, директор по маркетингу, или мне нужен SMM-щик, или уже даже под конкретного человека придумывают должность. Я бы пошел от обратного. Обычно я прописываю функциональную схему. То есть что мне вообще нужно, чтобы делалось конкретно вот на этом проекте. То есть первое, не знаю, там, написание текстов, второе, привлечение подписчиков, третье, какой-нибудь комьюнити менеджмент и так далее. И я понимаю, что далее я вот этот функционал могу уже распределить между компетентными людьми. То есть не собирать вакансию под человека, а наоборот, на конкретные пункты мне нужен вот этот специалист и его компетенции. Далее я их объединяю по темам и уже прописываю центры ответственности. То есть я понимаю, что вот это вот у меня касается маркетинга и коммуникации, значит, у меня за это будет ответственен директор по маркетингу. Я понимаю, что у меня есть такая компетенция у самого, и я сам могу стать у себя директором по маркетингу, либо взять и кого-то пригласить на эту должность. И далее я уже ему озвучиваю вот те пункты, которые требуются в рамках этой функциональной схемы, и он, соответственно, подыскивает человека, либо понимает, что он закрывает часть компетенций, и тогда мне понятно, с кого я спрашиваю, и закрыты ли у меня те пункты, которые мне нужны. И самое главное в этом, это, конечно же, обязательно прописать метрики и KPI. То есть у всех сотрудников должно быть, во-первых, понимание общих KPI, куда мы все идем. Ну, не говоря уже о том, что у них должно быть понимание того, что мы делаем помимо зарабатывания денег, да, то есть какие-то ценности, миссия и так далее. Но я сейчас не касаюсь. Вот. А KPI должны быть у всех общие, да, там пятилетка в три года условно. Но и у каждого должны быть еще свои персональные KPI. То есть вот, делай это, у тебя карт-бланш, но если вот этих мы KPI с тобой не добьемся, да, тогда с тебя спрос, потому что тогда наши общие KPI также будут подвержены определенному риску. И обязательно метрики, то есть в любом плане мы всегда прописываем метрики. Сами представьте, да, если вот у меня план на день сходить в спортзал, ну, я туда зашел и вышел, и вот уже я сходил в спортзал, как бы задача закрыта. А если у меня есть метрика, то есть что будет показателем успешной работы, что я туда прихожу, делаю столько-то подходов, занимаюсь вот здесь, 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 и у меня, допустим, минус один килограмм за день, или наоборот, плюс один. Вот это конкретная метрика. Соответственно, на каждой планерке мы подобные метрики друг другу ставим, и потом смотрим, что получилось, что нет, и уже делаем какие-то выводы. Поэтому здесь в данном случае при первичном брифинге, естественно, да, просто при вступлении в должность, нужно тоже эти моменты, во-первых, ввести, во-вторых, оговорить с каждым человеком его персональные вот эти вот метрики и KPI. Второе — это регламенты. Регламенты очень помогают, если у вас в подчинении довольно такая сложная структура, сложносоставная, я имею в виду. То есть на какие-то регулярные кейсы вы реагируете регламентом. Вы собираете какой-то креативный штурм, может быть, или директоров, или коллег, да, подчиненных, и понимаете, вот у нас есть вот эта систематически повторяющаяся ситуация, что нам с ней делать? Придумывается алгоритм, разрабатывается, да, что нужно делать в этом случае. И вы, как директор, составляете регламент. И далее с каждым регламентом вы знакомите компетентных людей. И поэтому дальше вы себе освобождаете очень сильное время, потому что к вам не ходят по одному и тому же вопросу одни и те же люди. У них есть регламент, они понимают, что делать в этой ситуации. Если от регламента нужно отойти, конечно же, они с вами это согласуют. Но вот первично, проработав подробно любой регламент, вы очень сильно упростите жизнь и себе, и своим коллегам. Далее, что еще нужно при вступлении в должность сделать в первую очередь? Это обеспечить какой-то видимый результат, быстрый и видимый результат. То есть, во-первых, вы таким образом мотивируете команду. Допустим, вот представьте, без вас до этого они там 3 года что-то делали. Да, вроде как-то все и шло, но вяло текущее. Вот вы пришли, вдох нового произошел, у них вдохновение, и вы смогли быстро за неделю что-то сделать. Может быть, это не супер какая-то вещь, не супер проект, который сейчас всех спасет, да, и весь мир накормит, но при этом они видят уже результат своего труда вместе с вами, то есть какой-то вот MVP, какой-то, может быть, продукт, который не касается вашей основной идеи, может быть, внедрить какие-то медиа, может быть, видеоролик про вашу работу записать, да, но это должно быть нечто, ну, в прямом смысле визуальное, чтобы люди видели, вот, мы начали работать, у нас по-новому все, это очень сильно мотивирует людей, и более того, если над вами стоят акционеры, да, или генеральный директор, то также вот эта видимая часть вашей работы, она также будет ими воспринята очень позитивно. И, конечно же, HR-вопрос здесь стоит очень остро. Во-первых, вы понимаете, что у вас вот появилась функциональная схема, о которой я сказал, и вы под нее можете вполне себе сформировать команду. То есть, естественно, тоже наш один из первых шагов — это под себя либо набрать команду, либо ее реструктурировать, поэтому здесь можно быть вполне и жестким в какой-то момент. Вы понимаете, что вот этот человек, ну, не вписывается в вашу функциональную схему. Значит, вы определенного рода с ним проводите манипуляции, то есть либо это перевод в какую-то другую структуру, либо увольнение по каким-то причинам, либо же вы ему говорите, вот мне нужны от тебя вот эти компетенции, давай я тебя обучу, мы, может быть, оплатим тебе обучение, и ты сможешь вот в нашу новую схему вписаться. Это вполне нормально, это очень хорошо, потому что бизнес — это структура, все же это строительство систем, и в этом нет ничего как зазорного и плохого. И очень важно понимать, что вот в рамках HR вопроса, конечно же, нужно знать конъюнктуру рынка. Например, у нас холдинг занимается рекламой и маркетингом, и я понимаю, что в нашей именно сфере каждый сотрудник мечтает открыть свое агентство. И, собственно, мы сами были агентством, почему мы перешли на холдинговую систему? Потому что мы как раз каждому руководителю отдела предложили создать свою компанию, понимая, что он и так это мечтает сделать, и, скорее всего, он рано или поздно от нас уйдет, при этом у него, возможно, и не получится сделать ничего путного. Поэтому мы, ну, просто из-за того, что большой вот перегретый рынок. И поэтому мы, чтобы сохранить за собой сильного сотрудника, чтобы ему как-то помочь, да, и даже нам самим потестировать какую-то интересную функциональную схему, мы каждому предложили сделать отдельное агентство. То есть сделать группу компаний вместо одной компании с отделами. Потому что в целом у любого агентства рост, он очень такой последовательный. Больше клиентов — больше денег. Меньше клиентов — меньше денег. А так, когда у тебя есть несколько компаний независимых, которые еще друг у друга заказывают услуги какие-то, то, конечно же, у тебя деньги не уходят из компании, и услуги самих вот этих вот микрокомпаний, они становятся, ну, намного дешевле и привлекательнее для конечного клиента, нежели он вот должен переплачивать за то, что нам нужно вот такую большую махину обслуживать. Поэтому мы вот разделились на маленькие компании и вот являемся такой холдинговой структурой. Мы тоже это поняли, то есть исходя из HR наших размышлений, мы это поняли и вот приняли такое вот мощное решение. Кроме того, конечно, желательно поговорить с каждым сотрудником, если масштаб компании это подразумевает, и просто с ним проговорить, чего он хочет на самом деле. Мы также с сотрудниками разговариваем, и мы предлагаем им три пути развития в нашем холдинге. Во-первых, ты можешь развиваться просто как специалист, потому что не каждый сотрудник хочет быть начальником. Может быть, он хочет быть топовым копирайтером, и все, и его это устраивает. Тогда мы прям в том числе оплачиваем ему определенное обучение и растим его именно вот по его компетенции. Бывает так, что сотрудник хочет быть начальником. Тогда мы развиваем его управленческие компетенции и тоже ведем его по вот этому форсайту. А бывает так, что мы прямо его видим партнером и говорим, если у тебя есть бизнес-идеи или ты хочешь свое агентство, давай мы с тобой год-два поработаем вот в нашей структуре, а потом обеспечим тебя отдельным собственным брендом, поддержим тебя маркетингом, какими-то управленческими компетенциями и так далее. И человек уже изначально понимает в нашей команде, как мы с ним двигаемся вместе, и он от этого, безусловно, счастлив.
Не могу не подчеркнуть многогранность и разноплановость комментариев Игоря. В его монологе была затронута основная часть вопросов, которые требуется решить генеральному директору при вступлении в должность, начиная с человеческих отношений и заканчивая структуризацией этапности работ. Следующий комментарий мы услышим от Михаила Осипова, сооснователя креативного агентства Back to Work и контент-продакшена Just Snap.
В первую очередь нужно четко проговорить ваши цели и показатели с владельцами бизнеса. Как и в каком формате они ожидают от вас получать отчетность и за какой период будут оценивать ваши результаты. На этом шаге нужно выяснить их реальные ожидания, а также получить вводную информацию о компании, продуктах и персонале. Еще немаловажно будет ознакомиться с корпоративной культурой и ценностями компании. Далее нужно созвать общее собрание. Если штат небольшой, то всех сотрудников, а если большой, то руководителей отделов или департаментов. На собрании в первую очередь нужно поблагодарить вашего предшественника. Мы не знаем на 100%, почему вас попросили прийти на замену, но нельзя недооценивать работу предыдущего директора. Что-то все-таки он сделал хорошо. В конце концов, это просто профессиональная этика. После этого представиться и рассказать немного о себе. Возможно, поделиться какими-то своими ключевыми компетенциями и результатами. Можно также рассказать про ваши методы управления и свои ценности. Затем нужно немного снизить градус их напряженности. Предупредите, что первое время вы будете получать информацию, анализировать ее, и только после этого принимать какие-то управленческие решения. Не обязательно говорить, сколько времени это займет, один день или один месяц. Далее рассказать про общие цели, которые перед вами поставлены. Если сразу есть план по их достижению, то можно озвучить его. А также напомнить всем про ценности компании. В завершении поблагодарить всех за работу и перейти к следующему этапу. После общего собрания нужно назначить встречи один на один со всеми сотрудниками или руководителями отделов и департаментов, если штат большой. Тут важно будет прощупать почву основательно, считать каждого, возможно, даже выписывать какие-то важные моменты в разговорах, чтобы позже детальнее их разобрать. Нужно подключать активное слушание и постараться улавливать все сигналы. Чтобы наладить отношения, надо показать свою открытость и готовность к диалогу. Но и не потерять координаты. Бывает, что сотрудники могут специально повести вас по ложному следу, чтобы переключить ваше внимание на менее важные задачи. Будьте бдительны. В процессе вам также нужно определить для себя новый круг доверенных лиц из новых сотрудников. Постарайтесь сделать это на уровне чувств или реакции вашего тела, если не получается оценить человека в процессе личного диалога. Заключительный шаг. Вам нужно собрать три уровня данных – мнение сотрудников, мнение ключевых клиентов или поставщиков и отчеты за предыдущие периоды. Все сопоставить и проанализировать. Начать работу постараться не наломать дров. Меняйте только то, в чем действительно есть необходимость. Но обязательно объясняйте коллективу причину, почему вы это делаете. Хорошо, если получится быстро достигнуть каких-то результатов или побед. Это придаст уверенность и вам, и вашим подчиненным. Будьте в себе уверены, и все у вас получится. Желаю удачи!
Как говорится, просто берите и записывайте. Подобные комментарии тому, что вы только что прослушали, звучит как самая выжимка и основа построения профессиональной этики. Не могу не отметить, что во втором комментарии фигурируют, опять же, человеческие отношения, важность взаимодействия с персоналом руководителя, то есть именно с подчиненными и живое общение. Коллаборации – это всегда о креативе и о достижении результатов. Отличным примером является совместная работа онлайн-ритейлера Amazon, который заколлабился со второй частью мира юрского периода. В качестве рекламной кампании к фильму грузовик Amazon провез по Лос-Анджелесу огромную коробку, в которой якобы находился динозавр. Для желающих повзаимодействовать с посылкой на коробке установили штрих и QR-коды. Перейдя по ним, люди могли получить скидку на покупку «Мира юрского периода 2» или посмотреть видеоролик о содержимом коробки. А голосовой помощник Amazon Alexa издавал рев динозавра на запрос о том, что находится в коробке. В современном мире рекламы становится все больше. Ее форматы подстраиваются под пользователя, пытаясь завладеть его вниманием. В то же время потребители все чаще воспринимают рекламу как информационный шум, пропускают ее, пользуются сервисами блокировки. Именно поэтому современному бизнесу так важно оставаться заметным и выбирать эффективные способы продвижения. Такие предлагает наш спонсор – компания Indoor рекламы Indoor Россия. Indoor Россия – компания, которая специализируется на эффективных индор-коммуникациях с платежеспособной аудиторией с 2012 года. Indoor Россия – оператор, собственник сети диджитал-экранов и видеостен на территории торговых и бизнес-центров высокого класса. Компания предоставляет услуги по размещению рекламы на собственном рекламном инвентаре, экраны, видеостены, лайтбоксы, организации и проведение промо-акций и нестандартных решений в индор-сегменте – ТЦ, БЦ, аэропорты, супермаркеты и так далее – по всей России. Здесь можно заказать эфирное время на цифровых мониторах, экранах, видеостойках и видеостенах с высокой динамикой изображения, простором для креатива и обновления контента в режиме онлайн. Специалисты Indoor Россия уверены, что индор-реклама эффективна, когда нужно привлечь внимание клиента в повседневной жизни. От 2 до 8 раз за одно посещение потенциальный клиент увидит рекламу, размещенную в бизнес- и торговом центре. С 84% вероятностью запомнит ее. Например, для рекламы вашего товара в бизнес-центре можно провести промо-акцию. Потенциальный клиент сможет продегустировать или попробовать вашу продукцию в действии. Своим клиентам Indoor Россия предоставляет полное сопровождение и доступность услуг. Заказать рекламу можно с бюджетом от 50 тысяч рублей. Узнать больше о возможностях Indoor рекламы можно по ссылке в описании выпуска. Сделайте свою рекламу заметной для клиентов. Ну а мы двигаемся дальше, и последний спикер на сегодня – Максим Монахов, предприниматель, основатель школы системного бизнеса.
В первую очередь, когда человек вступает в должность, ему нужно собрать как можно большее количество информации о той компании, где он будет работать. То есть он изучает, как устроена компания, как выглядит организационная структура, кто за что в компании отвечает, как фактически выглядит управление внутри компании, какая система мотивации у сотрудников, какие есть должности, каких не хватает, какой уровень зарплат, как происходит взаимодействие. То есть нужно полностью изучить организационную структуру, понимание вообще, как сейчас выглядит управление внутри компании. Дальше обязательно любой руководитель собирает цифры, что происходит внутри компании, что происходит с точки зрения маркетинга, что происходит с точки зрения продаж, какая доля рынка у компании, какая у компании стратегия, кто осуществляет тактику, если это прописано или это происходит номинально. Ну, то есть мне нужно полностью собрать эту картинку. Далее, то есть я всегда говорю, что это как в медицине, то есть хороший руководитель, генеральный директор, это как опытный врач. То есть прежде чем ставить диагноз, назначать план лечения, то есть прежде чем входить в должность и начинать управление компанией, мне нужно получить анализы и понять, там, сахар зашкаливает, образно, там, белок нарушен, там, и так далее, и так далее. Поэтому мы собираем максимальное количество информации, которое только можем. Дальше, безусловно, мы должны изучить документы, регламенты, процедуры, нужны все, повторюсь еще раз, организационная структура, как выглядит бизнес-процесс компании, как они осуществляются технически, физически, фактически, есть ли какие-то функциональные листы сотрудников, какие есть чек-листы, как происходит контроль процессов, как происходит контроль сотрудников. Второе, мы должны посмотреть все системы мотивации, все системы заработных плат внутри компании, как они устроены и на что важно обратить внимание, получают ли сотрудники зарплату за результат своей деятельности. То есть каждый сотрудник внутри компании должен производить конечный продукт. И когда я увидел оргструктуру и понял, какие должности есть, я должен понять, какой конечный продукт каждая должность производит, технически ли производит она это сейчас и получает ли деньги, да, система заработных плат за конечный продукт. Потому что это второе важное, куда нужно будет заглянуть генеральному директору и, возможно, корректировать систему мотивации. Это всегда самое опасное в компании, потому что как только ты корректируешь систему мотивации, мы, ну, там, теряем частично персонал. Дальше мы обязательно заходим в систему персонала. Если в компании HR, и если он есть, то как сейчас выстроена система найма, система обучения, система адаптации сотрудников. Это, ну, то есть нужно заглянуть во все документы, посмотреть, как проходит это обучение. И есть ли система ассессмента и развития сотрудников, как развивать сотрудников внутри компании, как выглядит корпоративная культура, что конкретно делается для того, чтобы корпоративная культура внутри компании там росла и развивалась. Какой KPI, кстати, у HR? Вот здесь очень важно посмотреть, потому что HR отвечает просто за, ну, там, за максимальную... это ключевая должность компании, потому что 20% любого бизнеса — это техника, компьютеры, станки там, и так далее, 80% — это люди. Дальше генеральный директор заглядывает под ширму, так сказать, под юбку, значит, отдела маркетинга. То есть он смотрит, как выглядит маркетинг, стратегический маркетинг, тактический маркетинг, есть ли там система лидогенерации в компании, как выглядят там, не знаю, основные сайты, источники привлечения, какие есть каналы продаж, точки коммуникации, каналы сбыта, партнерские каналы. То есть изучаем всю информацию, понимаем, как в компании происходит привлечение потенциальных клиентов. Потому что если генеральный директор отвечает за стратегию развития компании, то он как капитан корабля должен понимать, а как сейчас привлекаются в эту компанию потенциальные клиенты. Дальше он рассматривает полностью структуру маркетинга не только с точки зрения привлечения, но и бренда компании, то есть как развивается бренд компании, как он выводится на рынок, как там, не знаю, забирается потенциальный рынок. Дальше в шестым пунктом обязательно заглядывает в отдел продаж, полностью изучает систему отдела продаж, кто управляет компанией, как управляет продажами, каков штат сотрудников, что они делают, как выглядит воронка продаж, есть ли деление продавцов на закрывающих, на работающих с постоянными клиентами и так далее. То есть полностью выстраивает, смотрит, какая конверсия воронки продаж, как происходит процесс, какой ключевой элемент этой воронки. Ну, то есть полностью разбирает продажи. Это пока что анализ идет, да? Дальше он смотрит всю управленческую отчетность, которая есть в компании, как она выглядит, какие есть системы отчетов, какие есть аналитические отчеты, потому что все, что делает генеральный директор, он всегда управляет компанией через цифры, да, не через какие-то другие рычаги, только через цифры и аналитику. Поэтому дальше мы изучаем аналитику, точнее, какие отчеты предоставляет эту аналитику, как это выглядит. Восьмым пунктом вообще смотрим в целом на систему менеджмента в компании, как происходит управление, планирование, организация, контроль и мотивация. Вот, после того, как я это все изучил, посмотрел все эти документы, собрал аналитику. Как правило, это занимает порядка одной недели, минимум, чтобы сложилась картинка по компании. Вот эти все анализы дали мне понимание, что происходит с компанией. Дальше, следующим этапом, что, конечно, вот как и есть в вопросе, познакомиться с подчиненными, безусловно, собрать собрание, это самое важное. Мне важно обозначиться как руководителю, мне важно обозначить, рассказать про светлое будущее, рассказать, как мы будем взаимодействовать. И вот здесь очень важно генеральному директору обязательно обозначить следующие вещи. Знаете, как нельзя произвести второй раз первое впечатление. Поэтому вот первая встреча со всеми сотрудниками, она критично важна. Мне нужно рассказать обязательно о себе, рассказать о своем опыте, с какой целью я пришел в эту компанию, как я могу эту компанию усилить. И самое важное, рассказать о том, каких принципов и каких правил, и, может быть, какой миссии я придерживаюсь. Это важно, чтобы сотрудники понимали, а что, вот, что за мной, вот передо мной стоит за человек, да, куда меня поведет, насколько мне будет с ним комфортно. И чтобы это понять, очень здорово как бы работает система презентации и система правил, принципов жизни и внутри работы. Да? Дальше, когда я с подчиненными встретился, обязательно мне прям это критично важно со всеми ключевыми должностями провести индивидуальные встречи. То есть одно дело на собрании, второе, когда ты через индивидуальную встречу собираешь информацию, еще раз, да, продолжая всю аналитику. И вот когда провел встречи со всеми ключевыми сотрудниками, после этого следующим шагом, вот как быстро влиться в деятельность в новом статусе, ты делаешь следующую историю. Для того, чтобы понять, насколько сотрудники компетентные, тебе нужно сделать некий такой анализ их компетентности. Из чего я всегда начинаю? Я прошу сотрудников составить план работы на ближайший квартал широкими мазками и на ближайший месяц детальный, чтобы понимать, как они мыслят, чтобы понимать, какие задачи они ставят перед собой, перед сотрудниками. И потом на основании этого плана провести еще раз одну встречу. Это будет такая некая оценка работы этих сотрудников. То есть я, исходя из плана, погружаюсь, задаю вопросы, погружаюсь в каждого, понимаю, насколько он разбирается в специфике работы своей, насколько он понимает, как это делать, понимает ли он, как управлять, как ставить задачи подчиненным, как спрашивать, как делегирует ли он какие-то процессы или нет. То есть вот это самое важное и главное, то, что нужно сделать на старте. Как правило, вот эта вся работа, она занимает от одной до трех недель, иногда до месяца у генерального директора, все зависит от масштабов компании. Вот. И как только я собрал сам эту компанию, получил планы от сотрудников, сделал выводы, собрал эту аналитику, на основании этого уже я, как генеральный директор, составляю и строю стратегию компании развития на ближайший год, на ближайший квартал. И исходя из этого, ну, если нет никаких других данных, может быть, акционеры скажут, составь там план на десятилетку, но в целом ближайший год, ближайший квартал, и начинается уже такая, скажем, рутинная оперативная работа.
Максим поэтапно обозначил действия руководителя при вступлении в должность, причем самым подробнейшим образом. Также хочу заметить, что анализ компетентности сотрудников за счет составления ими плана на ближайшее время – это очень крутая фишка, чтобы понять, кто какой компетентностью владеет. Друзья, вот такие комментарии прозвучали в сегодняшнем выпуске. Пожалуйста, берите на заметку, применяйте на практике. Ну и, конечно же, до скорых встреч! С вами был подкаст «Совет директоров» от студии Red Barn, в котором руководители могут получить рекомендации от коллег по цеху, узнать, как у других, и вдохновиться на новые решения. Всем пока-пока!